Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут программа «Радиофорум». Далее «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и Мария Мелькова. Завершит этот час вещания беседа Виктора Саулкина, посвященная 15-летней годовщине бомбежки Сербии странами НАТО.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. Ждем вас на выставке с 26 по 30 марта на ВВЦ в павильоне 70. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спасибо вас, Господь! Дорогие радиослушатели, насельницы Богоявленского скита в селе Глебово привезли на выставку-ярмарку экологически чистую монастырскую продукцию. Травы, мази, настойки, мед, чаи, натуральный яблочный уксус, монастырскую консервацию, подсолнечное масло. Принимаются требы. Покупая монастырскую продукцию, вы помогаете восстановлению обители. Ждем вас на выставке с 26 по 30 марта на ВВЦ в павильоне 70. Стенд Богоявленского скита 59. Повторяем. Стенд Богоявленского скита 59.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Настоятеля и прихожан храма великомученика Никиты в селе Кабаново Орехозуйского района, протоиерея Николая, монахини Матрены, матушки Веры, Елены сосродники, Раисы с очадами, Иулии, Владимира, Любови, Александры, Параскевы, Валентины с очадами, Антонины, Фатини, Людмилы, Нины, Ольги, Татьяны, Сергия, Галины, Анны, Димитрия, Антонины, Фатини, Анны, Аллы, Ирины, Евгения, Галины, Акелины, Ларисы, Сергия, Марии, Александра, Анатолия, Натальи, Людмилы, Ольги, Пелагии, Людмилы с очадами, Елены с очадами, Нины, Ольги, Вероники, Игоря, Павла, Сергия, Димитрия, Галины, Иулии, Ираиды, Валящей Фатинии, и о упокоении Нины, Лидии, Серафима, Марии.
Радиофорум. Комментарии авторов радио «Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни.
Сегодня у нашего микрофона Андрей Николаевич Котов, руководитель ансамбля «Сирин».
Что самое важное было за последние две недели? Что произвело на вас впечатление?
За последние дни было много интересных событий, но вот у меня было интересное событие. Это концерт, который состоялся в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга. Он был в понедельник, 24 марта. Это концерт притч иеромонаха Варнавы. Концерт сам по себе это очень интересная форма. В нем принимал участие я, ансамбль «Опус Пост» под руководством Татьяны Гринденко. Это инструментальный ансамбль, который играет классическую барочную музыку и музыку современных композиторов. И известный фольклорист и исполнитель Сергей Старостин. В этом концерте мы постарались соединить притчу, народную песню, духовные стихи и музыку современных композиторов. Дело в том, что очень многие притчи, очень многие истории и какие-то тексты, когда их читаешь отдельно, они звучат для человека немножко отстраненно, эмоционально, для человека, который не подготовлен, для человека, который не задумывается о каких-то простых вещах. А современная музыка или духовные стихи, или народные песни, каждый по-своему отражает его значение, по-своему его преломляет для слушателя. И сама форма этого концерта, она была продумана таким образом, чтобы тексты притч, тексты духовных стихов, преломляясь в контексте современной музыки, по-иному, по-новому воспринимались слушателями. Вот был такой интересный концерт, он был экспериментальным, такая, первый раз мы эту форму использовали, и по отзывам слушателей был полный зал именно и взрослых, и детей. И это такая православная общественность Санкт-Петербурга, и все подходили, благодарили, говорили, что было очень интересно, что было хорошо, и мы поняли, что, в общем, нам что-то удалось сделать. Будем дальше продолжать это. Вот такое было событие. Всем спасибо.
Алексей Михайлович Лидов, вице-президент Академии художеств.
Пожалуй, из самых ярких событий, которые произошли в моей жизни за последние недели, это было появление новой книги. Казалось бы, уже давно это должно стать рутиной, потому что из моих книг это уже 24-я, но удивительным образом каждый раз радуешься, как будто это первая. И переживаешь, и придирчиво осматриваешь ее, когда она приходит из типографии, не попортили ли чего, как отпечатались иллюстрации и так далее. И почти две недели назад, 11 марта, состоялась презентация этой книги под названием «Иеротопия огня и света в культуре византийского мира». Это сборник исследований наших и отечественных ученых, всего 29 статей, и посвящены они впервые мировой науке, что в этом смысле мы создали ноу-хау, так называемое, да, то есть некий научный продукт первоначального замысла. А посвящено это все роли огня и света в создании сакрального пространства или священного пространства, кому как больше нравится. Это может быть пространство храма, что нагляднее и понятнее всего, но могут быть и другие пространства, могут быть действия в пейзажах, в городской среде. Ну, в общем, понятно, что огонь и свет играл в этом ключевую роль, то есть вот в этой иеротопии создания сакральных пространств византийского мира, то есть мира, к которому мы все принадлежим. И на этом пути нас ждали многие открытия, иногда совершенно неожиданные, потому что так получилось, что в традиции драматургия огня и света, такая важная и напрямую связанная с идеей божественного, практически ни в одном разделе существующих наук не изучалась. Ни, собственно, в истории, ни в искусствоведении, да и в литургике тоже это в лучшем случае упоминается. Тогда, как сейчас становится понятно, что в византийской традиции, в Византии и Древней Руси это была одна из основных базовых традиций, особый, очень важный тип творчества, который во многих памятниках играл ключевую роль. В частности, таким памятником был величайший храм православной культуры, а именно София Константинопольская. И сейчас, как результат последних исследований и отечественных ученых, и западных коллег, становится понятно, что храм этот был огромной пространственной иконой, в основном созданной при помощи света, и драматургии света, и естественного, и искусственного, и солнечного света, и многочисленных огней от бесконечных свечей, лампад, паникадил. Мы знаем, что под куполом Софии Константинопольской висело 150 паникадил, и они вращались, создавая очень важный для Византии образ вращающегося света. А по ночам, именно для этого император Юстиниан, строитель Великой Церкви, пригласил в качестве своих ближайших помощников не профессиональных строителей, а крупнейших математиков и инженеров-оптиков своего времени, которые должны были вот придумать эту невероятную драматургию света. Так вот, по ночам в куполе, в огромном куполе этого храма, висело световое облако, то есть сияющее облако света, которое возникало при помощи отражении. То есть 40 окон подкупольных, выложенные золотой и серебряной мозаикой, работали как своего рода рефлекторы, которые отражали свет луны и звезд. И, собственно, человек, ночью входящий в храм, видел этот образ Божий в виде сияющего облака. То есть древнейший образ, который мы знаем из Библии. Первый образ, которым является Бог, это было именно облако света или сияющее облако, которое называлось кабот на древнееврейском или докса по-гречески, что переводится как слава, облако славы. То есть это самый первый образ Божий. И этот образ Божий, кстати, доживает и до нашего времени. Для каждого из нас, у кого был опыт пребывания на утренней литургии, я думаю, что у наших слушателей у всех был такой опыт, мы помним это облако света, идущее из алтаря, да, от утренних лучей солнца и пронизывающих клубы каждений, и вот это облако света, идущее в основное пространство храма из от алтарных окон. И вот это сильнейшее переживание, которое в этот момент возникает, но мало кто думает о том, что здесь мы видим прямое наследование древнейшего образа, именно представление о Боге, еще ветхозаветного, еще присутствующего в Скинии, где это облако света, как нам говорит Священное Писание, стояло постоянно. И вот он доживает до нас. И я думаю, что сборник, это книга «Иеротопия огня и света», которая вот сейчас народилась, она имеет не только чисто академический смысл и важна не только для историков, но и она может и должна дать стимул к литургической практике и напомнить нам всем, что создание драматургии огня и света было важнейшей формой православного творчества. Спасибо.
Искусствовед Екатерина Дмитриевна Шико.
Но дело в том, что сейчас как бы меня немножко пугает происходящие процессы нашей современной иконописи. Вернее, не только в России, а в мире в целом, потому что сейчас очень границы открыты, все достаточно свободно общаются. И вот в последнее время очень много информации приходит из-за рубежа, потому что иконопись очень востребована, она развивается очень бурно, активно и в православных странах, и в Болгарии, Сербии, и за рубежом в католических храмах, в католической церкви. Вот, и проходят самые разные конференции, на которых демонстрируются достижения современных иконописцев Западной Европы, в частности. Вот, и вот сейчас нам принесли каталог одной из таких конференций, вот, в котором демонстрируются достижения иконописцев Италии. И это, в общем, достаточно все странно, потому что понятно, что католики не воспринимают икону как объект поклонения, но тем не менее они активно используют все элементы иконографии, элементы декора и так далее, создают некое подобие иконописного изображения. Но при этом все средства, они абсолютно современные, то есть это и материалы, и цвета, потому что у современных акриловых красок у них специфические яркие открытые цвета. Совершенно другая палитра, не такая, как это принято в традиционной иконописи. И получается в результате такая авангардная живопись, которая на расстоянии очень похожа на икону, то есть соблюдаются как бы канонические какие-то правила, но при этом, когда ее рассматриваешь уже на близком расстоянии, это довольно странно и очень агрессивно, потому что там жесткие грубые контуры, очень такие блики, очень жесткие, контрастные, и очень, как бы сказать, ну, такая, это, ну, формально говоря, можно сказать, что это аскетично, но при этом это не аскетично, а очень агрессивно и уродливо.
Спасибо. Екатерина Дмитриевна Щеко о своих впечатлениях за последние 10 дней. Спасибо, Екатерина Дмитриевна.
Вы слушали программу «Радиофорум». Комментарии авторов радио «Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни.
Здравствуйте. В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы возвращаемся к теме Сербии. Давненько мы не говорили о бедах и нуждах этой близкой и родной нам страны. И в гостях у меня Мария Ивановна Мелькова, большой друг сербского народа. Здравствуйте, Мария, рада вас видеть.
Здравствуйте, взаимно после достаточно долгого перерыва. Рада приветствовать вас и уважаемых слушателей Радонежа.
Итак, Мария, мы с вами давно обещали нашим слушателям, что обратимся к теме Первой мировой войны. Ведь, собственно, узел всех самых страшных событий 20-го столетия – это и есть Первая мировая. А началась она, как все мы знаем, с Сербии. Выстрел прогремевший повернул всю историю человечества на довольно-таки страшную дорогу. А Мария, ну, мы, конечно, будем возвращаться неоднократно в этом году, к 14-му году, потому что столетие есть столетие, но все же, как по-вашему, что сыграло такую самую страшную роль в этой трагической завязке?
Вы знаете, завязка, конечно, была трагическая, но все-таки надо сказать, и любой историк, который занимается 20 веком, концом 19 века, подтвердит, что война была неизбежна. Искался повод. Вот этот трагический выстрел, это был, конечно, повод, это была не причина. Истоки уходят в 19 век. К сожалению, может быть, даже тут, так сказать, какие-то пропуски русской дипломатии XIX века. Почему? Ведь выстрел этот в Сараеве раздался. Собственно, это даже не в Сербии, хотя сейчас Сербию именно хотят обвинить в том, что Сербия виновата во всех бедах XX века. Сараево это же не было Сербии, это была Босния и Герцеговина, в то время незаконно аннексированная Австро-Венгерской империей. И убит был наследник Австро-Венгерского престола. Как эта территория оказалась под управлением Австро-Венгрии. Мы помним, что освободительное движение на Балканах началось, тоже, кстати, так сказать, дата отчасти круглая, 210 лет назад, в 1804 году. Это первое сербское восстание. И в основном заслуги здесь принадлежат знаменитому вождю Карагеоргию, Черному Георгию, его потомки. Это королевская семья Карагеоргиевичей, престолонаследник, и, так сказать, вся эта семья, которая сейчас претендует на престол в Сербии.
А все-таки эта семья готова занять престол, если будет восстановлена монархия? Как в ней, боевой дух сохранился?
Боевой дух не знаю, предпринимательский дух там сохранился какой-то. Вот они вино делают. Живут в Сербии, престолонаследник живет в Сербии. Ну, понимаете, личность противоречивая. Его трудно назвать. Было бы видеть в нем короля сербского. Просто хочу сказать, что трудно во всех этих людях, когда мы вспомним, каков был Карагеоргий и другие короли, какие были наши императоры. Ну, люди обмельчали. Что мы можем сказать? Конечно, мы можем приводить факты, примеры, так сказать, исторические и так далее, но не будем. Вот. Поэтому с точки зрения чисто такой легитимной, да, это семья, которая, так сказать, существует, и престолонаследник есть, хотя есть люди, которые отрицают даже это. Ну, тоже не будем в это вдаваться. Я не специалист вот конкретно по этой тематике. Но могу сказать, что в 1804 году началось освобождение Балкан, первая сербская восстание. Дальше, так сказать, подстегнуто этим примером, потом было второе сербское восстание. Ну, долгая история, можно, конечно, углубляться сколь угодно во все это. Но начались освободительные движения по всем Балканам. И Гетерия в Греции, и вот эти вот комитские, так сказать, восстания уже ближе к середине и концу XIX века в Болгарии, ну и так далее. И в результате Сербия начала свое освобождение. Сначала, так сказать, небольшая была территория освобождена, дальше больше. Ну, тоже мы не будем во все это углубляться. Единственное, что я могу сказать, что вы помните, что все это сопровождалось тогда уже в середине XIX века. Достоевский и другие люди, конечно, политики, называли Османскую империю больным, больным человеком. И вот этот больной, против которого довольно успешно боролись его рабы, вот эта Рая, так сказать, более или менее успешно оборонялся, не всегда успешно, искал себе союзников, очень часто находил себе союзников среди великих держав, Крымскую войну вспомним и так далее. Ну, чем мы можем сказать? В общем, эта история более или менее завершилась в XIX веке Берлинским конгрессом. До этого вы были, помните, такое большое воодушевление в России, славянофилы, сколько добровольцев пошло на Балканский фронт, как русскими силами были освобождены Плевна, Шипка и так далее. Моря русской крови там были пролиты. И завершилось все Берлинским конгрессом. Это, напомним, время правления императора Александра II, его реформы и так далее. Ну, конечно, тоже по этому поводу историки могут долго спорить, тоже противоречивые эти реформы. Ну, вот именно в случае с Берлинским конгрессом русская дипломатия оказалась не на высоте, потому что одним из самых спорных последствий было то, что Сербии не дали утвердиться сербскому народу, сербскому государству на землях, населенных сербами. То есть все районы, которые Сербия сама себе освободила, остались за ней. Черногория тогда тоже получила независимость. Но территория Боснии и Герцеговины осталась за Османской империей, но под протекторатом Австро-Венгрии. Ну, опять же, могут историки меня как-то поправить и уточнить более все это детально. И, к сожалению, Россия тогда ничего не смогла с этим сделать, а согласилась с такой расстановкой сил. Тогда Россия в основном обращала внимание на Болгарию. И это было детище. Мы помним, даже святитель Николай Сербский несколько как-то укорял Россию за то, что в то время Россия в основном все свое внимание уделяла Болгарии и очень мало Сербии.
А потом, к сожалению, страшная страница. Я очень тепло отношусь к болгарам, но тоже нельзя этого забыть, что болгары обратились на сербов в результате.
И против русских воевали, мы помним, и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Ну, конечно, тоже отдельная опять страница истории славянской.
Но вернемся все же к началу Первой мировой войны. То есть вы считаете, что выстрел принципа был таким вот выстрелом стартового пистолета, и уже к кровавой гонке все было готово?
Конечно, все было готово. Вспомним, опять же, вот эти 70-е годы, франко-прусскую войну и так далее. Ведь в результате вот этих всех событий возникла новая большая империя. Это Германская империя. Вильгельм I, Вильгельм II. Это была новая, молодая империя, которая не имела колоний, не имела, так сказать, каких-то сырьевых ресурсов, но имела огромные амбиции. А была, значит, другая немецкая, так сказать, империя, старая уже, ту, которую называли раньше империей Карла Великого, потом Австро-Венгрией. Венгры любят называть ее Венгрией от моря до моря, продолжение. Вот. Ну, Франц Фердинанд, кстати, может быть, был и не таким, так сказать, злодеем, каким бы он мог оказаться, ведь действительно империя тогда Австро-Венгерская очень сильно одряхлела. Она раздиралась противоречиями. С одной стороны, действительно, венгры, так сказать, такая пассионарная, молодая нация, которая там свою роль играла большую. С другой стороны, вот эти вот отдельные немецкие, поделенный народ тогда уже был немецкий на тот, который в Австрии, и тот, который в Германии. Вот. И огромное количество славян. Мы помним, что вот эта левобережная Украина, о которой мы сейчас много ведем, так сказать, споров.
Ну да, это вот такая была колба, где Австро-Венгрия, да, выращивала гомункула,
да,
на наши головы, в том числе и сегодня.
Да, совершенно верно. Вот это левобережье, это Словакия. Мы помним, например, вот слово «славянин» и «словак». Это означало то же самое, что «раб». как Райя в Османской империи, также это было и в Австро-Венгрии. И вот, так сказать, территория Боснии и Герцеговины, которая вообще-то как бы, ну, исторически, скажем так, в течение долгого времени принадлежала Османской империи, была захвачена османами, населена славянами, которые были частично переведены в ислам. И вот это вот действительно спорная эта территория, она и... Конечно, тяготели сербы, населявшие ее, естественно, тяготели к Сербии, к свободной Сербии, к королевству Сербии. Кстати, например, святитель Николай Сербский, который мы часто упоминаем, он был очень популярен в Сараеве, он ездил туда, читал свои доклады, лекции. На его книге «Беседы под горой» молодые патриоты сербские, сараевские, клялись как на Евангелие. То есть они, так сказать, это действительно было... Владыка был очень популярен, и он, кстати, пострадал. Его и обыскивали, его и не пускали. То есть он начал с того, что если Австрия-Венгрия, одну из своих лекций начал так, что если Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, то теперь мы можем сказать, что Босния и Герцеговина, значит, аннексирована и захвачена и преклонилась перед владыкой Николаем. И в свою очередь вот эти патриоты, младобосанцы, они аннексировали сердца белградских, собственно, сербских патриотов. То есть вот такие реверансы друг относительно друга. И действительно, конечно, это, как вы правильно сказали, что эта территория как раз была источником напряжения. И Франц Фердинанд искал наследник престола, был носителем такой идеи, что хорошо было бы федерализовать Австро-Венгрию, поделить ее на три таких независимых, ну, относительно, так сказать, независимых образования. Собственно, Австрию, собственно, Венгрию и Славию. То есть дать славянам в контексте вот этой большой напряженности некоторую видимость, так сказать, какой-то независимости. Но это не помогло. Дело в том, что давайте вспомним дату вот этого выстрела. Даты вообще в 20 веке и даты Первой мировой войны у нас приводятся обычно по новому календарю, по григорианскому, значит, по гражданскому. Это 28 июня. По юлианскому календарю это 15 июня. Это величайший день в истории Сербии. Это день Косовской битвы.
И какую же вы в этом усматриваете параллель?
Что делал Фердинанд в Сараеве? Там был смотр войск австро-венгерских. То есть в день великой скорби и великий церковный праздник, вот этой вот битвы на Косове, день гибели царя Лазаря и всего косовского войска, именно на этот день назначается смотр австрийских, австро-венгерских войск, приезжает наследник престола. Ну что это, как не унижение, как не провокация для сербов?
А то есть вы считаете, что это могло быть сделано намеренно?
Конечно, это было сделано намеренно, безусловно. Искался только повод.
Но все-таки вряд ли австрийцы сами подставили бы своего наследника престола.
Нет, конечно.
В качестве повода.
Конечно, конечно, нет. Безусловно, безусловно. Тем более, как я вам сказала, он даже был и за то, чтобы дать какую-то видимость независимости или, там, так сказать, для славян. Нет, конечно. Но просто, несмотря вот на все эти игры, тем не менее, политика-то продолжалась. И политика угнетения славян, политика провокаций, политика, так сказать, всяческого унижения. И вот мы привыкли к тому, что вот Гаврила Принцип, сейчас говорят, что это был масон, что это... Но ведь на самом деле это был гимназист 17-летний. И он себя видел в контексте вот этой истории, в контексте этой даты, и до сих пор сербы его видят, Милошем Обиличем. Напомним, кто такой Милош Обилич. Это тоже сербский аристократ, один из полководцев войск царя Лазаря, который был неправедно обвинен своим, так сказать, завистником Вуком Бранковичем, предателем потом царя Лазаря. Из-за него, собственно, и сербы потерпели поражение. Он был, так сказать, превентивно обвинен в том, что он якобы предатель, и что завтра вот царь Лазарь увидит, как, так сказать, создается предательство со стороны этого Милоша Обилича. Ну, Милош на это сказал: увидим завтра. И что же случилось завтра? Но завтра он действительно, под видом того, что он бежал из войска царя Лазаря, перебежал в лагерь султана Мурата, и что якобы он хочет какую-то важную информацию именно сказать только самому султану. Он был тут же допущен к султану, и молниеносно он выхватил меч и поразил султана, убил его на месте. Конечно, он тут же был растерзан. И вот, понимаете, ведь принцип для сербов – это второй Милош Обилич. То есть он точно так же, так сказать, завоевателя поразил, угнетателя сербов поразил, и также славно потом, собственно, погиб. Он, правда, умер от туберкулеза в нечеловеческих условиях через несколько лет, хотя он был как несовершеннолетний приговорен к меньшему сроку, чем полагалось бы.
Но, знаете, вот вообще по тем временам все-таки, вот тут я хочу выступить как адвокат австрийцев, по тем временам то, что его не приговорили к смертной казни, это...
Как несовершеннолетнего. Только снисходя к тому, что он был несовершеннолетний.
Тем не менее, все же его не лишили жизни. Потому что тюрьма тюрьмой, а жизнь жизнью. Но вы категорически не согласны с оценкой принципа как провокатора, который был ангажирован какими-то силами, чтобы спровоцировать конфликт.
Нет, конечно. Это была, понимаете, организация сербской молодежи, патриотически настроенная. Вот владыка Николай ездил, и он им действительно читал доклады, и они вот это видели все это, и о Лазаре, и о Косове. Понимаете, вот эта идея, вот есть такой замечательный рассказ тоже Исидоры Секулич, как раз о Первой мировой войне. Может, его, может, когда-нибудь можно было бы и прочитать на Радонеже. Он посвящен как раз началу Первой мировой войны. И она вспоминает о том, как когда они еще были детьми, она жила в Воеводине, то есть тоже на территории Австро-Венгерской империи, населенной сербами. Как они играли в войну, дети. И она вспоминает такого мальчика маленького Стевицу, как он решил, что играющий вместе с ними мальчик Рудика не может почему-то тоже в этом участвовать. Потому что, оказалось, почему? Потому что он шваб, то есть немец. А когда ему второй говорит: а как же, и наш император тоже немец? Он говорит: как так? Как у нас у сербов может быть император немец? И вот было первое сербское разочарование, когда он пошел и спросил у отца, и когда ему сказали, что действительно император сербов немец. Понимаете, это все тлело, тлело. Вот эта молодежь, она ждала, она питалась. Вся сербская история пропитана этим косовским мифом, косовским заветом. Миф, я имею в виду в таком, в культурологическом смысле слова, не как сказку, а миф с большой, так сказать, буквы. Косовским заветом. То, что Сербию отличает, и сербскую церковь отличает от других церквей, это три вещи. Ну, крестная слава, о которой мы, по-моему, как-то говорили, святитель Сава, о котором тоже можно бесконечно говорить, и Косовский завет. То есть вся история Сербии и вся, так сказать, сербская церковь, она вся строится именно на Косовском завете. И это мы можем видеть и у владыки Николая без конца, и у преподобного Юстина. Сейчас вот вышло как раз первый раз переведено на сербский язык, новая книга вышла, пятый том его «Святосавия как философия жизни». Вот об этом тоже там можно почитать, и о Косовском завете, и о Святом Саве. Понимаете, поэтому нам это может быть трудно, и со стороны это трудно вот во все это войти, но 500 лет под игом турецким, много сотен лет под игом, собственно, австро-венгерским, конечно, молодежь питалась тем, что косовские мученики, они же мученики, они герои, герои и мученики. И, естественно, она и хотела повторить этот подвиг, и хотела освободить, так же, как Карагеоргий, первое сербское восстание, второе сербское восстание, дальше. Ведь до этого Балканы, так сказать, были мирными. Сербы начали освобождение от турок. Балканское освобождение, Первая Балканская война, Вторая Балканская война, это же тоже, вот это уже, правда, 20 век, но это тоже освобождение. И поэтому, понимаете, у нас недостаточно информации об этом, недостаточно данных. А на Западе сейчас очень фальсифицируется история Первой мировой войны, история Сербии. Вы знаете, что демонизируют, как русский народ демонизируется, сербский демонизирован уже давно, не зря это, эти бомбардировки и так далее. А сейчас, последние буквально года два, там новая кампания. И сейчас она, так сказать, во всем блеске разворачивается. Обвинить Сербию за то, что Сербия виновата во всех бедах 20 века.
А вот это вот я вас хотела особо попросить, это раскрыть этот момент крайне важно.
Вот в первую очередь, что из-за Сербии началась Первая мировая война. Вот якобы началась она с этого выстрела Гаврилы Принципа. Но не с этого она началась. Ведь, понимаете, когда англичане сказали, что они будут нейтральны, лишь бы только Германия нападала на Бельгию, и первое, что делает Германия, это нападает на Бельгию, нейтральную страну, нейтральную. Понимаете?
Да.
Ну, это же, ну, как это можно? Когда, оказывается, только уже Германия объявила мобилизацию, а, оказывается, Австро-Венгрия еще не объявила официально войну, только через 10 дней Сербии. Конечно, кто-то очень торопился.
Во всяком случае, именно в это время приходит концепция какой-то странной ответственности купной всей нации за одного человека, которая потом, или за какую-то небольшую группу лиц, которая весь 20 век успешно эксплуатируется, на мой взгляд. Но, к сожалению, вот о купной вине сербского народа говорят очень много. Это такой вот хороший тон плохих людей. Но, к сожалению, мы вынуждены уже завершить нашу беседу, хотя я думаю, что мы, конечно, еще вернемся к этим событиям, и хотелось бы вас попросить рассказать о выставке-ярмарке, которая вот сейчас в эти дни происходит.
Да, я бы вот как раз очень хотела пригласить людей, кому интересна история Первой мировой войны. Этот год юбилейный, он действительно празднуется и у нас отмечается, и в Сербии, и во всем мире. Сейчас много литературы выходит, и до этого выходило. И вот у нас на стенде Е7, 69-й павильон ВДНХ, выставка «Книги России». Это книжная выставка, не православная, а книжная. Там будет представлена специально подборка большая литературы по Первой мировой войне. К сожалению, ее все невозможно, так сказать, привести на православную ярмарку, которая будет позже, потом вот вербная, туда тоже всех приглашаем. Там в основном будут книги по православной тематике, по царской. А особое внимание будет обращено здесь. Так что с 26 по 30 марта тот же самый 69-й павильон, вход бесплатный. Приходите, пожалуйста, вот на стенд «Русербия». С 7 по 13 на стенд «Русско-сербского братства», в тот же павильон 69-й, на вербную неделю. Ну, вот, надеюсь, что много-много литературы вот по этим интересным темам там желающие найдут.
Спасибо большое, Мария. Это действительно очень интересно. Уверена, что многие из наших слушателей эту ярмарку сочтут нужным посетить. А мы с вами еще, конечно, вернемся к огромной теме Первой мировой войны. Напоминаю, что в гостях у меня была Мария Мелькова. Спасибо большое, Мария.
Спасибо вам.
Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Микрофона Виктор Саулкин.
15 лет назад, 24 марта 1999 года, без санкций ООН, силы НАТО обрушили на Югославию ракетно-бомбовые удары. Целью агрессии стран НАТО было отторжение от Сербии и Черногории древнего края Косово и Метохии. Операция, в которой мирная европейская страна была подвергнута варварским бомбардировкам, получила название «Милосердный ангел». Предлогом для агрессии послужил ввод в Косово подразделение югославской армии для защиты сербского населения от албанских террористов. Агрессия длилась 78 дней. Атакам подверглась вся территория Сербии и Черногории. Страны НАТО, напавшие на Югославию, по своему экономическому потенциалу в 679 раз превышали потенциал Югославии. Несопоставим был и военный потенциал. Боевые самолеты НАТО совершили 35 тысяч боевых вылетов. Обрушили на Югославию 25 тысяч тонн взрывчатых веществ. Во время бомбардировок применялись боеприпасы с объединенным ураном и запрещенные Организацией Объединенных Наций кассетные бомбы. А перед этим рождественским постом 1998 года в Вифлееме, в храме Рождества Христова, на нерукотворенном образе Спасителя появилась мира. Икона мироточила почти две недели. А затем на иконе из глаз Господа Иисуса Христа потекли слезы. Этот образ написан на столпе над входом в пещерный храм Рождества Христова. В истории церкви известны случаи, когда на иконах Богородицы из очей Матери Божией истекали слезы. Обычно это предвещало скорби и великие испытания, которые вскоре обрушивались на христиан. Человеческие грехи превышали меру долготерпения Божия. Слезы Пресвятой Девы на иконах говорили о том, что Богородица скорбит о погибающих в грехах людях. Это грозное знамение всегда было призывом к покаянию. Но в истории церкви почти неизвестно о слезах на иконах Спасителя. Слезы, льющиеся из очей Господа на нерукотворенном образе в Вифлееме, говорили о том, что приближаются события, грозящие миру великими скорбями и потрясениями. И вот в завершающем второе тысячелетие от Рождества Христова, наступившем 1999 году, страны Европы во главе с США обрушились войной на православную Сербию. Война была развязана ради того, чтобы древний сербский край Косово и Метохии, священную для сербов землю, колыбель сербской государственности, отобрать и отдать мусульманам-албанцам. Когда-то французские, английские, германские рыцари отправлялись в крестовые походы отвоевывать у сарацин гроб Господень. В конце второго тысячелетия потомки этих крестоносцев обрушили беспощадные ракетно-бомбовые удары на Сербию. И бомбили они ради того, чтобы отдать земли, на которых стоят древнейшие христианские храмы Европы, мусульманам. Операцию, когда авиация НАТО 78 дней, пользуясь подавляющим превосходством в силах, почти безнаказанно громила и уничтожала в центре Европы небольшую страну, эти бывшие христиане назвали «милосердный ангел». Это поистине изуверское чувство юмора. Но мы с вами знаем, что сатанисты любят перевертыши, у сатанистов служат черные мессы, ну и такие же ангелы летают. К 2000-летию Рождества Христова войска США и Объединенная Европа методично уничтожали небольшую православную страну за то, что Сербия не желала покорно вписываться в новый мировой порядок. И это была показательная казнь. Православных сербов убивали, а их государство громили и расчленяли только потому, что Сербия всегда была верным союзником России. Сербы говорят, нас русскими 200 миллионов. В 20-м году сербы приняли русских эмигрантов, бежавших от большевиков, как родных. А 22 июня 41 года, когда стало известно нападение Германии на Советский Союз, на землях оккупированной Югославии вспыхнуло восстание. Такого отношения к России так называемое цивилизованное мировое сообщество никогда не прощало. Федор Иванович Тютчев писал о причинах ненависти Запада к России и к славянам. «Вам не прощается Россия, России не прощают вас». Было совершенно ясно, что в Югославии отрабатывают не только новые виды вооружений и боеприпасов, но и новейшие технологии и методы, которые собирались использовать в борьбе с Россией. Наказывали сербов, но урок должны были усвоить русские. Смотрите, что бывает с непокорной страной, которая смеет не исполнять волю мирового сообщества. Все ведущие мировые СМИ дружно создавали образ жестоких агрессоров, сербов, которые, подчиняясь коммунистическому тирану Милошевичу, грабят и убивают свободолюбивых, стремящихся к подлинной демократии, мусульман, боснийцев и хорватов. Длилось это не один год. А потому европейский обыватель был уверен, что НАТО обязан спасти мирных хорватов и мусульман от истребления новым Гитлером, как они называли Слободана Милошевича, его страшными коммуно-фашистскими генералами. Наверное, Геббельс даже представить не мог, каких высот достигнут его ученики. После распада Югославии многие сербы, живущие на своих исконных землях, внезапно оказались в составе других государств – Хорватии, Босния, Герцеговины. и других государств, на которые распалась Югославия. Сербы в Хорватии и Боснии были немедленно объявлены оккупантами и угнетателями. Как сегодня на Украине портреты Бандеры и Шухевича, так в Хорватии в то время достали портреты Анте Павелича, фюрера хорватских фашистов Усташи. Усташи своими зверствами при истреблении мирного сербского населения во время Второй мировой войны приводили в ужас даже германских эсэсовцев. И в Хорватии начались этнические чистки. Сербы защищались, и так называемое мировое сообщество это объявило преступлением. Сербов зверски убивали, изгоняли своих домов, но на телевидении в США и Европе, не мудрствуя лукаво, показывали эти кадры, объясняя, что зрители видят на экране свидетельство злодеяний сербских агрессоров. Так в 2008 году будут показывать кадры горящего Цхинвала, рассказывая, что это русские агрессоры громят грузинские города. Постепенно утвердив в сознании европейцев и американцев образ диких и жестоких сербов, войска НАТО помогли сначала хорватской армии полностью очистить от сербов территорию сербской краины, а затем обрушились на сербов в Боснии и Герцеговине. Из сербской краины бежали 150 тысяч сербов. Те, кто остался, были убиты. Эта операция хорватской армии называлась «Буря». И в ходе этой бури от сербов были полностью очищены земли, на которых они жили многими столетиями. Кстати, эта операция потом вдохновляла Саакашвили на проведение операции «Чистое поле» в Южной Осетии. Но в 1995 году ополченцев сербской краины и армию Хорватии, подготовленную и обученную в те годы и вооруженную, кстати, США и Германией, разделяли подразделения миротворцев из стран Европы. И эти миротворцы даже не думали мешать хорватам зачищать от мирного сербского населения земли сербской краины. А в Южной Осетии в 2008 году стояли настоящие миротворцы, русские солдаты. И они свой долг выполнили. Ликвидировав сербскую краину, НАТО все усилия направило на помощь мусульманам Боснии и Герцеговины. Республика Сербская несколько лет сражалась с боснийскими мусульманами, которым помогали муджахеды из всех исламских стран. Профессиональные наемники съезжали со всего света. Но этого оказалось мало. Понадобились методичные удары авиации НАТО по позициям сербов. Европейские средства массовой информации в освещении войны в Боснии и Герцеговине превзошли сами себя. Жуткие зверства исламских боевиков, вырезающих сербское население, никто не замечал. Зато в общественном мнении европейцев по всем законам Голливуда создавали образы двух страшных злодеев – Радована Караджича и генерала Ратка Младича. Президента Югославии Слободана Милошевича в то время представители цивилизованных стран, так называемых, убеждали, что югославская армия ни в коем случае не должна вмешиваться в конфликт. Мировое сообщество это не простит. И Милошевич уступил сербскую краину. Югославская народная армия не пришла на помощь ополчению сербов. Затем не стал вступаться за сербскую республику в Боснии. Надеялся, что цивилизованные страны, как обещали, оставят Югославию в покое. Но мировому сообществу необходимо было во что бы то ни стало добить Югославию окончательно. В это время в колыбели сербской государственности Косово и Метохии осмелевшие албанские сепаратисты стали резать и изгонять из своих домов сербов. Никого в Европе в то время не интересовало, что албанцы – мигранты, приехавшие на древние сербские земли, что Косово – такая же часть Сербии, как Саксония, Бавария – часть Германии, а Нормандия и Британь – часть Франции, что совсем недавно, до экспериментов национальной политики Осипа Броза Тита, албанцы в Косово были в явном меньшинстве. Но югославские коммунисты также усердно боролись с великодержавным сербским шовинизмом, как в России верные ленинцы, троцкисты, боролись с русским великодержавным шовинизмом. Исторические сербские земли старательно растаскивали по национальным республикам, по союзным республикам Югославии, так же, как русские земли по национальным республикам Советского Союза. У русских и сербов очень похожая судьба. В последние годы наши земли также усиленно заселяют миллионами мигрантов. Можно не сомневаться, что недруги России хотели бы и на нашей земле разыграть косовский сценарий. А Иосиф Броз Тито во время своего правления методично заселял Косово беженцами из Албании и в то же время запрещал сербам, бежавшим от фашистов в годы войны, возвращаться на свою родину, в Косово. Пока албанцев было немного, они вели себя как положено вести гостям, но затем стали усиленно и методично выдавливать из Косово хозяев, сербов. Была создана мощная террористическая организация «Армия освобождения Косово». Террор, акции устрашения должны были заставить сербов бежать из Косово, а Белграду запрещали бороться с террором. Мировое сообщество решило, что албанцы в Косово имеют право на независимость, а нарушать права человека нельзя. За этим бдительно следит Североатлантический альянс. террористы, боевики были объявлены благородными борцами за свободу. И в те годы исламские радикалы со всего света стекались в Косово на помощь армии освобождения Косово. Но это считалось в порядке вещей. Сербская полиция и армейские подразделения, введенные в край для защиты мирного сербского населения от хорошо вооруженных боевиков, неожиданно на своей родной земле, на территории своего государства, были объявлены Западом оккупантами. И это так называемое мировое сообщество потребовало от Милошевича вывести из Косово и Метохии все части югославской армии. Но для примера это можно сравнить с тем, как если бы во время вторжения в Дагестан банд Басаева и Хатаба в России разрешили бы оставить в республике лишь участковых милиционеров. Мы помним, чем закончилось в свое время для России подписание мира в Хасавюрте с боевиками. Но только для сербов отдать Косово – это все равно, что для русских отдать Владимир и Суздаль, Троице-Сергиеву Лавру и Бородинское поле. Дальше Милошевич отступать не мог. И вот тогда и прилетел этот якобы милосердный ангел, черный ангел, с бомбами и наконечниками из обедненного урана. Чтобы научить сербов толерантности и привить настоящую демократию, этот черный ангел 78 дней сеял смерть на сербской земле. Затем этот черный ангел прилетал в Ирак, в Ливию, недавно собрался лететь в Сирию. Но, разумеется, главная мечта этого черного ангела – полетать над русскими городами. 78 дней авиация НАТО методично уничтожала Югославию. Как в компьютерной игре – бомбили мосты, дороги, больницы, телецентры, промышленные предприятия, школы и университеты. Военные объекты бомбили не больше недели. Просто больше стационарных военных целей на территории Югославии не было. А 70 дней удары методично уничтожали гражданские объекты. Точечными, как они говорили, ударами высокоточного оружия уничтожили роддом в городе Нови Сад. Попали по китайскому посольству в Белграде. 15 лет назад авиация НАТО не прекращала бомбардировок даже на Пасху. При этом на бомбах и ракетах оставляли надпись «Подарок в Пасхе». Но на бомбах в те дни писали такие слова: «Вы еще хотите быть сербами?» Вдумаемся, «Вы еще хотите быть сербами?» Эта надпись объясняет главную цель войны. Сербы не вписывались в новый мировой порядок. Эти слова, братья и сестры, были обращены в те дни не только к сербам. Прежде всего, их должны были услышать мы с вами. Нас предупреждали. Вы хотите быть русскими? Мы к вам готовы прилететь. В те дни каждый русский человек испытывал сильнейшее чувство боли и невероятной обиды. В то время мало кто в стране понимал, что на самом деле происходит в Югославии. Телевидение Гусинского и Березовского почти не доносило правдивую информацию. Правду могли узнать только те, кто читал патриотическую прессу. Но бомбежки Югославии заставили в те дни многих проснуться. В наших митингах у посольства США в те дни было много молодежи. И журналисты с удивлением встречались среди молодых людей, вполне благополучных студентов ГИМО и других престижных вузов. Я помню, как один из иностранных журналистов спрашивал этих ребят: «Что вас заставило выйти в посольство США?» А ребята отвечали: «Мы русские, а сербы наши братья». В те дни страдания и боль Сербии помогли многим в России вспомнить, что они русские. Во время бомбардировок авиация НАТО разрушила в Югославии все, что могла. Старались Сербию в прямом смысле вбомбить в каменный век. Но вот из бронетехники югославской армии за 78 дней непрерывных бомбежек удалось уничтожить в Косово всего 7 танков и убить 160 солдат. Зато гуманитарные бомбежки унесли жизнь почти 3000 мирных жителей, и каждый третий среди погибших был ребенком. У югославской армии была устаревшая система ПВО, но сербы из советской С-125, принятой на вооружение еще в 60-е годы, свалили с неба новейший, неуязвимый, как говорили, F-117, знаменитый невидимый стелс. Сбили и бомбардировщик Б-2. Сбивали и F-116. Десятки томагавков поражали в те дни ложные цели, а имитировали типовое звучение работающей боевой техники обычные микроволновки. Югославские военные показали в то время чудеса в маскировке и умелом рассредоточении войск. Авиация НАТО в те дни очень храбро бомбила, не решая снижаться ниже безопасных 6-7 тысяч метров. И это, наверное, тоже сказывалось на точности авиаударов. В те дни несколько групп спецназа США, заброшенные на территорию Косово, были взяты сербами в плен. И когда по приказу Милошевича югославская армия стала покидать Косово, у одного английского полковника, как он говорит, берет поднялся на голове, волосы стали дыбом. Англичанин увидел огромные колонны совершенно невредимой сербской бронетехники, артиллерийские системы и понял, что ожидало бы натовских солдат в случае начала наземной операции. Черному ангелу во время наземной операции пообрывали бы все крылья. Но в то время Черномырдин выступая от имени мирового сообщества, заставил Слободана Милошевича капитулировать. Что тогда испытывала Сербия, даже сложно представить. Но что было в те дни на душе у русских людей, мы хорошо помним. Это чувство бессилия и невероятного национального унижения. Нам было невероятно стыдно, что Россия в лице Черномырдина и Ельцина предала Сербию. И многие лишь в то время смогли осознать, что же сотворили с нашей страной либеральные реформаторы. Разворованная и разграбленная ворами-олигархами страна, заключившая позорный мир Хасавюрти с разбойничьей Ичкерией, Иуда Козырев на посту министра иностранных дел, преданно заглядывающий в глаза послу США, всесильные в то время Березовский, Чубайс, Гусинский и прочие семибанкирщины, и Ельцин, постоянно, как говорили, работающий над документами Завидова. Но были в то время и светлые моменты, которые помогали бороться с чувством безысходности. Знаменитый разворот над Атлантикой самолета Евгения Максимовича Примакова. И главное, бросок на Приштину русских десантников. Русская удаль и мастерство офицеров и бойцов ВДВ, войск дяди Васи, как говорили, вспоминая легендарного Маргелова. Растерянные стремительным броском русских десантников лица натовских военачальников, мы хорошо помним, на кадрах хроники. Сербы в Косово, засыпающие цветами и целующие русскую броню. И после этого чувство гнева, когда бывшие братские славянские страны закрыли свое небо, препятствуя переброске в Косово российских войск. И предательство Козыревского МИДа, которое перечеркивало все надежды, что русские получат в Косово отдельный сектор в составе миротворческого контингента и смогут защитить сербское население. Ну а затем была оранжевая революция в разгромленной и задавленной санкциями Югославии, предательская выдача сербскими либералами, приведенными к власти Милошевича в Гаагу, отделение Черногории от Сербии. Казалось, что Сербию Западу удалось сломить окончательно. В Гааге был подло убит Милошевич. В Гаагу предатели выдали и сербских героев Радована Караджича и Ратка Младича. В этой же Гааге, где томятся Младич и Караджич, постарались не заметить свидетельство своего же бывшего прокурора Карла Дель Понте о том, что албанские власти Косово и лично президент Хашим Тачи причастны к торговле человеческими органами. О том, что албанская мафия активно торгует в Европе наркотиками, хорошо известно не только представителям Интерпола. Но эта мировая общественность не интересует. Главное, что в Косово создана самая крупная в Европе военная база Соединенных Штатов Америки – Бонд-Стил. Мировое сообщество решило в то время, что Сербия покончена. Остается включить эту балканскую страну в число остальных восточноевропейских полуколоний Евросоюза. Но, дорогие братья и сестры, ведь у сербов есть святой царь Лазарь и святой Сава Сербский, святитель Николай Велимирович и Симеон Мироточивый преподобный. Православную Сербию, верную Христу и Пресвятой Богородице, им никогда не удастся сломить. А в России за прошедшие 15 лет многое изменилось. Ушел Ельцин, передал власть Владимиру Путину. Русская армия разгромила бандитов и террористов на Кавказе. В Лондоне оказался всесильный Березовский, там и окончил свои дни. А в Израиль бежал Гусинский. Была произнесена в Мюнхене знаменитая речь Владимиром Путиным. И мы помним, как вытянулись во время этой речи лица европейских политиков, ошеломленных смелостью руководителя России. Прошло 15 лет, и Россия без единого выстрела возвращает домой Крым и легендарный Севастополь. Никто уже не сомневается сегодня, что Россия готова отстаивать свои национальные интересы. Подумаем, как это стало возможно? Да потому что в те страшные годы, когда многие впадали в уныние, совершил свой подвиг воин Евгений Родионов. Совершили подвиг десантники 6-й роты. И многие русские люди, чьи имена нам неизвестны. Но они верно служили в эти годы Отечеству, не жалея своей жизни. Была соборная молитва, покаянная молитва царю-мученику, которая завершилась торжественным прославлением в восстановленном храме Христа Спасителя, царской семьи и собора новомучеников и исповедников российских. Россия возвращается в свою историю, и это возрождает в сердцах сербов надежду на майку Русию. В священной земле Косово долгое время пришлось пребывать под властью турок-османов. Не вечно власть в Европе и нынешнего мирового жандарма Соединенных Штатов Америки, а русские сербы – это два народа, которые явили миру в 20 веке мучеников за Христа. Во время Второй мировой войны хорватские усташи в концлагере Синовац зверски убили сотни тысяч православных сербов, священников, женщин, детей. Для сербов всегда быть сербом означало быть православным. Если серб принимал ислам, он получал льготы в Османской империи. Приходил в католичество, становился хорватом. Серб – это православный. Возрождение Сербии, как и возрождение России, зависит от возвращения наших народов к вере. кровь мучеников, семя, с которой возрождается вера во Христа Спасителя. В конце 20 века в Косово убивали православных монахов за верность Христу. За Христа пострадали многие священники, монахи и миряне в России за эти годы. А потому можно не сомневаться, что возродится Россия и возродится Сербия. Убийцы 15 лет назад писали на бомбах: «Вы все еще желаете быть сербами?» Вопрос был тогда обращенный к России. «Вы еще желаете быть русскими?» Сегодня Россия отвечает: «Да, мы всегда были, есть и останемся русскими. И поможем сербам остаться сербами. Да воскреснет Русь молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских. Пресвятая Богородица, спаси нас».